Говорит Радио Свобода. В Петербурге усиливается социальное напряжение в связи с планами передать Русской Православной Церкви Исаакиевский собор.
Нужны ли им проблемы? Такой способ превентивного запугивания, это, к сожалению, не является какой-то новостью. Это часть нашей сегодняшней жизни российской.
Группа американских сенаторов внесла законопроект, ограничивающий для президента возможности отменять санкции против России.
Не разделяет республиканский истеблишмент и мысль Трампа о том, что часть санкций можно разменять на сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГИЛ.
Международный союз биатлонистов намерен лишить Россию права на проведение чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.
Это допинг-скандал, на котором очень сильно погорели российские многие официальные и спортивные организации, и спортсмены в том числе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 февраля. Так, с 28 января, когда на Марсовом поле в Петербурге собрались около 5000 противников передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, напряжение в обществе по этому поводу так и не ослабело. Со стороны властей последовали резкие высказывания и действия, со стороны общества – оформление широкой коалиции, которая уже начала кампанию по сохранению нынешнего статуса собора. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сразу после митинга против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, прошедшего в формате встречи избирателей с депутатами и собравшего на Марсовом поле до 5000 человек, внутри собора прошла еще одна акция. Пока в одном из пределов храма шла служба, в другой его части несколько гражданских активистов подняли над головами листы размером А4 с буквами, составившими лозунг «Музей городу». На следующий день, выступая в Законодательном собрании Петербурга, спикер Вячеслав Макаров заявил, что эта акция оскорбила миллионы верующих и сравнил ее с выступлением «Пусть сирает» в храме Христа Спасителя. Он потребовал изъять камеры наблюдения и провести внутреннюю проверку в отношении руководства и сотрудников музея Исаакиевский собор, допустивших гражданских активистов в храм. Макаров сказал также, что во встрече на Марсовом поле участвовали активисты ЛГБТ, спецназ партии «Яблоко». 1 февраля наказать участников акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ потребовали депутаты двух фракций – ЛДПР и «Единой России», направив соответствующее обращение губернатору Полтавченко и в Генеральную прокуратуру. Кроме того, парламентское большинство решило закрыть последнюю лазейку для легального проведения массовых акций, запретив депутатам проводить массовые встречи с избирателями без согласования с исполнительной властью. А участвовавшие в акции на Марсовом поле помощники депутатов подвергнутся служебной проверке. Спикер Вячеслав Макаров уже объяснил, что к нему поступили десятки писем от граждан с просьбой провести проверку соблюдения закона о государственной службе. Депутат Максим Резник назвал эти письма доносами.
Вызваны трое помощников, двое помощников Оксаны Дмитриевой и один мой помощник, на кадровую комиссию или на комиссию отдела кадров, мы пока сами точно не понимаем, в понедельник. Мы с Оксаной Дмитриевой собираемся тоже идти на эту комиссию, поскольку это наши помощники. Конечно, мы воспринимаем все это как акцию устрашения, не более того. Чтобы люди в следующий раз хорошо подумали, нужны ли им проблемы. Такой способ превентивного запугивания, это, к сожалению, не является какой-то новостью. Это часть нашей сегодняшней жизни российской. Понятно, что никаких нарушений не было, потому что это была встреча с депутатами на Марсовом поле. И то, что она была законна, подтверждается двумя вещами. Первое, у полиции не было претензий, они появились под фактом. С политических соображений, конечно. Там вчера сказал начальник полиции умнов, это абсолютно политический заказ против депутатов, обращение в прокуратуру. А второе, то, что сама «Единая Россия» успела уже за это время изменить закон о встрече депутатов с избирателями. Все это было законно, это был выходной день. Естественно, что депутаты, встречаясь с избирателями, привлекают своих помощников. В общем, мы с Дмитриевой считаем, что наших помощников надо поощрить за активную жизненную позицию, за работу в выходные дни. И с этим мы выйдем на кадровую комиссию. Они, видимо, хотят как-то наших помощников пожурить или что-то большее. А мы хотим, чтобы их поощрили.
Но получается, что теперь люди совсем не смогут выходить на массовые акции. Митинги-то давно не согласовывают.
Я бы по этому поводу вообще не сильно бы комплексовал и рефлексировал. Трава всегда сквозь асфальт пробивается. Мы найдем и другие способы. Все, что делается властью сейчас, абсолютно контрпродуктивно и самой власти прежде всего вредит. Это российская история уже знала. когда власть не слушала кадетов, получила большевиков. Вот если эта цель невольных провокаторов, действующих от имени власти, только для страны это будет очень плохо. А мы свою работу продолжим, и не надо нас запугивать, это бессмысленно. Ни нас, ни наших помощников. Это, конечно, некомфортно, это, конечно, неприятно, но невозможно все пространство покрыть асфальтом. Не хватит на всех асфальта.
На этом фоне 7 февраля на приеме у спикера ЗАГСа Вячеслава Макарова побывали 30 ректоров городских вузов, и 23 из них подписали письмо с просьбой как можно скорее передать Исаакиевский собор РПЦ, завершив этот процесс к 16 апреля, то есть к Пасхе, чтобы сделать подарок христианам и, как цитирует письмо Фонтанка, воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. Конец цитаты. В письме говорится также, что протесты против передачи собора РПЦ направлены на оскорбление чувства христиан. Правда, двое из ректоров уже отказались от письма, заявив, что они ничего не подписывали. Депутат законодательного собрания Борис Вишневский возмущен и самим фактом письма, и его тоном.
Я думаю, что на самом верху, где, возможно, и решается действительно этот вопрос, никакого решения на самом деле нет. Есть, возможно, какие-то намеки, есть, возможно, под эти намеки уже здесь взятые на себя питерскими властями кинуть обязательства, и они бьются в истерике, видя, что они не способны ни задушить протест, ни переломить общественное мнение. Вот поэтому появляются халуйские письма, написанные в стиле вообще заявлений ТАСС 70-х годов прошлого века или обращение антисионистского комитета советской общественности. И стыдно, честно говоря, за тех из ректоров, которые являются публично уважаемыми, известными в городе людьми, что их подписи стоят под этим обращением. Им даже не удосужились сообщить, что то решение, исполнение которого они требуют ускорить, оно не существует. Никакого решения губернатор не принял и не мог принять, поскольку нет обращения церкви, о чем тоже хорошо известно. Но им, видимо, неизвестно и это. И они уверенно говорят, что губернатор принял решение, как же так, как же можно ему сопротивляться, не зная, что нет ни решения, ни заявления религиозной организации. И при этом употребляются совершенно оскорбительные ярлыки. Мне хотелось бы понять, готов ли, например, почетный гражданин города Владимир Васильев, ректор университета точной механики и оптики, назвать политиканом, провокатором и сеятелем религиозной розни другого почетного гражданина города Даниила Гранина, который, как известно, выступает против передачи церкви Исаакиевского собора. Что касается репрессивного закона о запрете фактической встречи оппозиционных депутатов с избирателями, называть его надо именно так, то он не представляется противоречащим Конституции, потому что нарушает принцип разделения власти. Депутат, член законодательного органа, не должен спрашивать у исполнительной власти милостивого соизволения на публичную встречу с теми, кто его избрал. Это правовой абсурд. Это нонсенс абсолютный. Я, депутат, не должен просить чиновника разрешительных встретиться с избирателями. Будем обжаловать это в суде. Пока всех планов раскрывать не буду. Есть еще одно очень важное обстоятельство. Почему этот закон, собственно, является, по сути, воспрепятствием депутатской деятельности? Возникают экстренные ситуации. Там вырубают какой-то сквер, разрушают исторический памятник, там роют какой-то котлован. Нужно встретиться с гражданами, которые хотят выразить свой протест и хотят остановить это безобразие. Я что, должен писать заявку и ждать 10 дней, пока мне согласуют с ними встречу? За это время не будет ни сквера, ни памятника. То есть получается, что этот закон будет мне не позволять выполнить свои депутатские обязанности перед избирателями, которые меня выбрали.
Бориса Вишневского возмущает религиозная риторика, которая звучит в стенах городского парламента.
С трибуны ЗАГСа звучат выражения о том, что мы воины Христовы, мы умрем за нашу веру православную. Такое ощущение, что находишься то ли в церковно-приходской школе, то ли на сходке перед началом крестового похода. И я не понимаю, где я вообще нахожусь, в парламенте светского государства в 21 веке или на сборище религиозных фанатиков. Если они такие воины Христовы, хотят умереть за веру православную, пусть складывают депутатские полномочия и идут в монастырь.
В эти дни коллектив музея Исаакиевский собор наконец тоже ясно высказался против передачи собора церкви, приведя аргументы на своем сайте. Сотрудники уверены, что передача собора РПЦ означает ликвидацию музея. За сохранение музейного статуса собора выступил Российский комитет Международного совета музеев. Мы исходим из объективных представлений экспертов, объектов в сфере культурного наследия о наилучших условиях сохранения и функционирования уникального памятника, говорится в сообщении Союза музеев России. За сохранение музейного статуса Исаакиевского собора выступает и общественная организация «Атеисты России». Она объявила о намерении обратиться в Конституционный суд. «Атеисты России» считают, что перед принятием таких важных для государства и общества решений следует проводить референдум. Создана коалиция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ее оргкомитет уже работает. Борису Вишневскому она напоминает коалицию, созданную в свое время против строительства Охта-центра. Правда, помощник депутата Вишневского, депутат Петербургского парламента 5-го созыва Александр Кобринский, не видит здесь большого сходства с борьбой против Охта-центра.
Когда была вот история с Охта-центром, там не собирались ректоры, деятели культуры, не говорили «мы за Охта-центр». Тогда как-то было совсем стыдно делать. Все было немножко по-другому. А потом там все-таки деятели культуры выступали против Охта-центра гораздо более ярко и открыто. В общем, тогда движение это было гораздо более сильное. И время было другое тоже, конечно, да. Ну, с другой стороны, а что сейчас грозит? Ну, ведь не расстреляют же кого-то, в тюрьму не посадят, из города не вышли. Посмотрим, что будет. И я допускаю все. У нас, к сожалению, все непредсказуемо. Не исключаю, что наверху, там, в Москве, смотрят на все это дело сейчас. А зачем нам нужны такие вот бури? Зачем нам нужны скандалы? Давайте оставимся как есть. Тем более, что, в общем, достаточно достойные люди выступают среди противников передачи Исаакиевского собора. Я могу академика Петровского назвать. И в живо-то вряд ли можно охарактеризовать как провокатора, пятую колонну и так далее.
По мнению Кобринского, поскольку решения в России принимаются очень узким кругом лиц, то исход борьбы за Исаакиевский собор предсказать трудно. На 12 февраля, пока еще не вступил в силу запрет на несогласованные публичные встречи депутатов с избирателями, в сквере у Исаакиевского собора намечена очередная такая встреча. По ее завершении ее участники собираются окружить собор кольцом. Их символ – синяя ленточка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Администрация нового президента США Дональда Трампа пересматривает наследие Барака Обамы и во внутренней, и во внешней политике. 45-й президент одним из своих первых указов вывел Соединенные Штаты из заключенного его предшественником договора о Транстихоокеанском экономическом партнерстве. В западном полушарии Трамп угрожает заморозить развитие американо-кубинских отношений, если коммунисты в Гаване не проведут либеральных реформ. Введены экономические меры в отношении Ирана за ракетные испытания. Кроме того, режим Аятолл предупрежден, что продолжение провокаций против американского флота будет иметь очень серьезные последствия. Оба указанных шага – явное отступление от иранской политики Барака Обамы. Еще одним признаком отступления стало одобрение Трампом крупных военных поставок противникам Тегерана, Саудовской Аравии и Бахрейну, поставок, которые Обама блокировал. Однопартийцы Трампа в Конгрессе не препятствовали ему ни в одном из перечислений начинаний, чего нельзя сказать еще даже не о предпринятых, а только о возможных инициативах президента в отношении России. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Что конкретно вчера предприняла группа американских сенаторов?
Добрый вечер, Андрей. В кругах близких Трампу давно ведутся разговоры о заключении с Россией глобального пакта о разделе сфер влияния, что-то типа Ялты-2. Республиканские тяжеловесы, такие как Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио, видят в России, да и в Китае тоже, экспансионистскую державу, то есть державу, которая никакие границы своей сферы влияния не признает окончательными и не верят в возможность заключения с ней подобного пакта, одним из элементов которого могла бы теоретически стать отмена санкций, введенных после аннексии Крыма, российской агрессии на востоке Украины и вмешательства российских хакеров в избирательный процесс в США. Не разделяет республиканский истеблишмент и мысль Трампа о том, что часть санкций можно разменять на что-нибудь менее грандиозное, например, на сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГИЛ и исламским экстремизмом в целом, чтобы Америка не несла единолично все бремя этой войны. Республиканцы, оппоненты администрации, обращают внимание на то, что под удары российской авиации в Сирии попадали преимущественно умеренные антиправительственные группировки, а не радикальные. Помимо этого, руководство республиканцев не хочет обострять отношения с Турцией и суннитскими монархиями зоны Персидского залива, что было бы неизбежным следствием сотрудничества по Сирии с Кремлем, а через него с Асадом, если вообще не с Ираном, который сенаторы недолюбливают ничуть не меньше Трампа. Поэтому, не видя на настоящий момент никаких объективных предпосылок к отмене санкций, Маккейн, Грэм и Рубио внесли законопроект, который обязывает президента уведомлять Конгресс заранее о планируемых шагах такого рода и дает законодателям 4 месяца на рассмотрение деталей соответствующих решений Белого дома. Президент не вправе снимать санкции своей собственной власти в течение этого срока, а по его завершении Сенат может выразить несогласие с президентским предписанием и заблокировать его. Я против того, чтобы дарить России отмену санкций. Она должна ее заслужить. А сегодня, ввиду враждебных действий Кремля против наших друзей, это было бы неуместно, сказал Линдзи Грэм. Предположительно, он имел в виду Украину.
Содержит ли проект закона какие-то конкретные слова про Украину?
Да, согласно документу, президент, прежде чем отменять санкции, обязан удостоверить, что Россия прекратила оказывать помощь сепаратистам или любым иным образом подрывать стабильность Украины. В документе, добавлю, прописано еще одно условие упразднения санкционного режима – это прекращение кибератак в отношении американских учреждений и граждан.
А законопроект, как я понимаю, межфракционный, его поддержали даже несколько демократов.
Да, включая, наверное, самого влиятельного сенатора-демократа по внешней политике Бенджамина Кардина, давнего недруга Путина. При этом Кардин не выказал никакой личной враждебности к Трампу, а только отметил, что предлагаемая мера призвана расширить влияние Сената на принятие жизненно важных внешнеполитических решений.
Сенаторам, видимо, пришлось не по душе и заявление, сделанное Трампом недавно в беседе с Fox News на замечание интервьюера, что Путин убийца, президент ответил, что и в Америке убийц хватает. Если ставить нравственный знак равенства между Америкой и Россией, то, как я понимаю, особых угрызений совести отмена антироссийских санкций вызывать не должна.
Даже такой спокойный и далекий от философских споров человек, как Митч МакКоннелл, республиканец, лидер сенатского большинства, выразил несогласие с этим самым нравственным тождеством, вытекающим из заявления президента. Кстати, шансы на прохождение межфракционного законопроекта, который мы обсуждаем, зависят в немалой степени от поддержки МакКоннелла. Подпишется он под ним или нет, вопрос пока открытый, заметил Бенджамин Кардин. На сегодня основные усилия Кардин хочет сосредоточить на Международном комитете, в котором он главный депутат от оппозиции. Однопартиец Кардина, лидер меньшинства Чарльз Шумер, выразил уверенность в том, что инициатива легко наберет 80-90 голосов из 100 возможных, но спонсировать ее не стал. Дата рассмотрения законопроекта в Международном комитете пока не определена. Что до председателя комитета Боба Коркера, то он, с одной стороны, за сохранение санкций, но с другой, как и Шумер, к спонсорам законопроекта не примкнул. Многие сенаторы-республиканцы побаиваются на данном этапе бросать открытый вызов президенту, а демократы не хотят делать это в одиночку и политизировать вопрос, заслуживающий межпартийного консенсуса.
Тем не менее, во вторник, кажется, и Маккейн, и Рубио тоже высказались официально против нравственного тождества между Америкой и Россией, заявленного президентом.
Да, они выступали в зале заседания Сената, где возле трибуны была размещена большая фотография российского оппозиционера Карамурзы-младшего, находящегося в больнице в тяжелом состоянии. Снятие или ослабление санкций в обстановке репрессий, которые Путин обрушил на оппозицию, угроз в отношении союзников Америки и попыток подорвать наши выборные институты пошлет ему неправильный сигнал, сказал Маккейн.
Спасибо. Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Власти Грузии выразили возмущение в связи с планами проведения 9 апреля этого года референдума о переименовании непризнанной республики Южная Осетия, одновременно с президентскими выборами в этой республике. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили расценил попытку изменить название региона без согласия властей Грузии как, цитата, «попытку посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность Грузии и очередной шаг к последующей аннексии оккупированных грузинских территорий». Возмущение в Грузии вызвала и дата проведения референдума и выборов – 9 апреля, в годовщину трагических событий в Тбилиси в 1989 году. Передает наш корреспондент в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
9 апреля в Южной Осетии состоятся президентские выборы. Фаворитом президентской гонки считается нынешний глава республики Леонид Тибилов. Несколько дней назад, будучи в Цхинвали, помощник президента России Владислав Сурков дал понять, что Москва поддерживает кандидатуру именно Леонида Тибилова. Главным политическим конкурентом Тибилова считается спикер Южно-Осетинского парламента Анатолий Бибилов, выступивший с идеей проведения референдума об объединении Южной Осетии с Республикой Северной Осетии Алания в составе Российской Федерации. Действующий президент Южной Осетии отверг эту идею, но назначил одновременно с президентскими выборами другой референдум о переименовании Южной Осетии в Республику Южная Осетия Алания. Эта инициатива вызвала в Тбилиси острую реакцию, тем более, что референдум назначен на 9 апреля, знаковую для Грузии дату. 9 апреля 1989 года десятки демонстрантов погибли в ходе столкновений с частями советской армии на проспекте Руставели в центре грузинской столицы. Некоторые публицисты считают, что власти Южной Осетии избрали эту дату для проведения выборов и плебисцита не случайно, а для того, чтобы подчеркнуть непримиримость в отношении Грузии. Президент Георгий Маргвелашвили заявил, что проведение референдума в Южной Осетии, которую он считает оккупированной территорией, совершенно недопустимо, поскольку оттуда изгнано большинство грузинского населения. А единственной силой, способной контролировать ситуацию, является, по мнению грузинского лидера, Российская Федерация. Вместе с тем, лидер парламентского большинства от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе обвинил Москву в попытке помешать развитию Грузии с помощью Южной Осетии, особенно после того, как Европарламент принял решение об отмене визового режима для грузинских граждан. Бывший премьер-министр и экс-министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев заявил в интервью «Радио Свобода», что референдум 9 апреля – это проявление внутриполитической борьбы в Южной Осетии.
Побуждение все-таки связано с тем, что больше тем, что сейчас уже президентская гонка в Южной Осетии вот-вот начнется, и сейчас идет регистрация кандидатов в Центральной избирательной комиссии в Цхинвали. Тем более, что вообще на Северном Кавказе сейчас вопрос о так называемом Алании, да, вот муссируется как в якутском обществе, так и в северо-осетинском обществе. Так как Северная Осетия в свое время приняла решение и назвала, добавила к себе в название республики, республика Северная Осетия Тири-Алания, то Южные Осетины тоже как бы муссируется такой вопрос, этот как национальный такой вопрос объединения двух Осетий. И вот хотя бы в названии вот Южная Осетия Алания, они хотят закрепить за собой то, что Южная Осетия, территория Южной Осетии когда-то принадлежала какому-то государству Алания.
Дмитрий, а насколько это соответствует исторической истине, что территория Южной Осетии входила в легендарное государство Алания, которое никогда существовало на Кавказе?
Ну, это, конечно, это неправильно, это неверно. И осетины Алания в свое время располагалась там в Приазовьях и вот в пределах Краснодарского края. В результате монголо-татарского нашествия осетины пересекли с горы и вот там обосновались после этого, как бы называется, вот эта территория, там, где проживают осетины, Осетия, да.
И к каким последствиям, на ваш взгляд, приведет проведение референдума для грузино-осетинских отношений?
Я думаю, что это просто как бы подрывает те вот маленькие такие нити, которые еще связывают осетинский и грузинский народ и связывают их очень так бы достаточно хорошо в том плане, что могут восстановить доверие между населением, восстановить между двумя народами доверие, но вот такие шаги подрывают вот эти усилия, которые сегодня грузинское правительство предпринимает в этом направлении.
И тем более, что референдум назначен почему-то на 9 апреля.
Ну да, 9 апреля, я думаю, что все-таки более искусственная дата вот для проведения выборов. Я бы на месте президента Южной Осетии дату выборов назначил на другое время, или там парламент их назначил. Потому что все-таки 9 апреля для грузинского общества все-таки в память день скорби по тем погибшим, которые были убиты 9 апреля 1989 года. И нужно как бы уважать своих соседей, какие бы они ни были.
Заявил Дмитрий Санакоев. Кавказовед Мамука Арешидзе уверен, что назначение референдума о переименовании Южной Осетии – это технология борьбы за будущее объединения Южной и Северной Осетии в единый субъект Российской Федерации. При этом Леонид Тибилов, по его мнению, учитывает настроения, превалирующие на этот счет в Кремле.
Он знает, что Москва пока, я подчеркиваю слово, пока не поддерживает вхождение Южной Осетии в Северную Осетию. Исходя из этого, он изменил вопрос референдума, и он решил поступить таким образом.
Мамука, а насколько это выгодно Москве в ходе последней встречи грузинских и российских дипломатов в Праге Григория Карасина и Зураба Абашидзе? Они договорились о задействовании так называемых транспортных коридоров. Это очень важно для Армении, в том числе через территорию Южной Осетии. И вдруг такой референдум. Как вы считаете, это выгодно Москве в данной ситуации?
Москве форма, которую в свое время выбрал Анатолий Дебилов, она не выгодна. Прямое вступление Южной Осетии в состав Северной Осетии. Но вот эта форма, которую сейчас выбрал Дебилов, она более гибкая, можно сказать. Это же просто изменение с позиции Москвы, это просто изменение названия. Она лукавит в определенном смысле. То есть она официально говорит, что она против вступления Южной Осетии в Северную Осетию. С другой стороны, она создает психологический фон для такого действия в будущем. Москва же этим вопросом торгуется. Если Тбилиси себя поведет плохо, если Тбилиси будет настаивать на своем западной ориентации, поступит вот такое решение вопроса, в конце концов. То есть Южная Осетия, по, значит, данным референдуму, станет частью Северной Осетии.
То есть России.
Заключил Кавказавет. Госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихалашвили заявила, что официальный Тбилиси обратится к международному сообществу с призывом адекватно отреагировать на незаконный, по ее мнению, референдум, назначенный в Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я никогда не призывал ни к какому насильственному свержению, экстремистской деятельности, боже сохрани, это не наш стиль.
Вот эта арабская покорность, идти голосовать за того, кого скажут, страх непонятный, все это не изжито.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Кандидат в судьи Верховного суда США Нил Горсач раскритиковал высказывание президента Дональда Трампа об американском судебном сообществе, несмотря на то, что именно Трамп всего 8 дней назад внес кандидатуру Горсача на рассмотрение в Сенат. Трамп в последнее время в своем твиттере и публичных выступлениях часто критикует судью из Сиэтла, вынесшего решение о приостановке действия президентского указа о временном запрете въезда в США граждан 7 стран. Президент, в частности, назвал его так называемым судьей и заявил, что если апелляционный суд не восстановит действие указа, ответственность за возможные будущие теракты в стране ляжет на судебную систему, которая, по словам Трампа, политизирована. По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, Горсач в ходе встречи с ним в среду назвал заявления Трампа разочаровывающими и деморализующими. Сам кандидат в судьи Верховного суда не выступил с публичным заявлением, однако в его окружении подтвердили слова Блюменталя. Банк России прорабатывает возможность выдачи правоохранительным органам информации, в которой содержится банковская тайна. Об этом в интервью ТАСС рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, эта мера поможет расследовать дела о мошенничестве и выводе активов из России. Она отметила, что это сделает наказание для виновных, цитата, «реально неотвратимым». В настоящее время выдача банковской тайны запрещена законом. Также глава Центробанка рассказала, что регулятор рассматривает изменения в законодательстве, которые позволят привлекать руководителей банков к ответственности за фальсификацию отчетности. Россельхознадзор отменил запланированный на февраль визит в Белоруссию, нацеленный на прояснение ситуации с поставкой так называемой подкарантинной продукции из этой страны. Ведомство сообщило, что опасается провокаций со стороны белорусских властей, поэтому поездка переносится до, цитата, «стабилизации ситуации». Ранее федеральная служба объявила, что устанавливает контроль за перемещением мясной и молочной продукции из Белоруссии по территории России от момента пересечения границы до прилавков магазинов. Такие меры было решено принять по просьбе белорусской стороны в ответ на критику качества продукции. В Минске неоднократно высказывали мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая из Белоруссии, на самом деле является фальсификатом, произведенным на территории России. слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово его автору Ивану Беляеву.
Так получилось, что практически одновременно в поле внимания общественности попали две новости, напрямую связанные с университетами, с университетской средой. Первая связана с диссертацией Владимира Мединского. Исторический факультет МГУ сообщил о том, что пересматривать диссертацию по жалобе нескольких ученых не будет, потому что не находят в ней ни признаков плагиата, ни каких-то признаков недобросовестной защиты. Эта новость многих возмутила. Вот что пишет, например, Татьяна Малкина. «Если вдруг мне опять придется отговаривать очередного юношу, обдумывающего житье, от поступления на ИСФАК МГУ, то это отличный кейс. Кого стоит отговаривать, тот, ознакомившись, сразу все смекнет. А кто не смекнет, того не стоит отговаривать. Удобно». Один из активистов Диссернета, Сергей Пархоменко, вот отрывок из его поста в Фейсбуке. «Виктор Антонович Садовничий за 2 месяца подкопил во рту слюны и теперь смачно плюнул физиономию научному сообществу. И как теперь? Утрется сообщество? Или все-таки скажет что-нибудь в ответ?» Тут любопытный момент заключается в том, что в МГУ отказываются пересматривать диссертацию, утверждая, что не находят в ней плагиата. Но дело все в том, что те трое ученых, которые требовали пересмотреть диссертацию, они как раз апеллировали не к наличию плагиата. Они говорили и писали о том, что диссертация просто-напросто не удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к работам такого уровня. При этом ранее диссертация была направлена в Уральский федеральный университет. Там Мединский попытался затянуть рассмотрение, не приезжал в Екатеринбург. Сроки для рассмотрения вышли, и ВАК передал диссертацию в МГУ. Вот в МГУ закончилось тем, чем закончилось. Леонид Волков, сам родом из Екатеринбурга, пишет у себя в Твиттере. «Злорадно замечу, что МГУ позорнейше дискредитировал себя там, где УРФУ показался вузом с яйцами». Александр Тимофеевский продолжает размышления о плагиате. «Подозрений в плагиате в самом деле нет. Никто Мединского в этом не обвинял. Его уличили в безграмотности. Но она, как решил диссертационный совет МГУ, вполне гармонирует с докторской степенью. Тут дело не только в том, что прачечная занята деятельностью, полезной для власти. Тут дело прежде всего в том, что безграмотность не грех, а надежда и опора. Невежество по-прежнему мощная скрепа, важнейший символический капитал, основа номенклатурной солидарности». Журналист Станислав Кувалдин. Диссовет ИСФАКа, как мы уже знаем, вынес свое решение только по жалобе на диссертацию Мединского, а саму диссертацию, ее содержание, не рассматривал. Считается, что он ее не получил, то есть текста никто из ученых не видел и мнение о тексте не высказал. По сути, выбранная линия относительно диссертации министра примерно сводится к формуле, однажды высказанной Баженой Рынской по поводу своего приговора. «Это бумага фуфло, а фуфло я в руки не беру». Вот как это резюмирует политолог Михаил Виноградов. «Давно пора смириться с мыслью, что есть вопросы, перед решением которых наука бессильна. Не при нынешнем министре культуры это началось, и не его вина, что эта диссертация оказалась в числе таких вопросов». Добавлю лишь, что один из тех ученых, кто подавал жалобу на разбор диссертации Мединского, Иван Бабицкий, считает, что дело не закончено, что отказ диссертационного совета неправомерен и еще будет пересмотрен. Но чем это закончится, неизвестно. А между тем есть еще одна новость, напрямую связанная с университетами. Больше 20 ректоров петербургских вузов опубликовали открытое письмо, в котором призвали как можно скорее, в идеале еще до Пасхи, передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви. Часть текста публикует фонтанка.ру. Вот пара цитат оттуда. «Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, в их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан». Это обращение тоже вызвало негодующую реакцию. В Твиттере есть злобные шутки вроде: «Ректоры питерских вузов просят ускорить удвоение оплаты за детские садики, чтобы не допустить провокации оппозиции». Или: «Теперь пусть обращаются с просьбой о переименовании их учебных заведений в семинарии». Или вот еще: «Передать РПЦ стадион Петровский. Ректоры, подпишите петицию». Очень возмущен журналист «Дела Петербурга» Виктор Овсюков. Вот цитата из его блога. «Это мерзко и противно. Вы все кандидаты, доктора наук и вообще заслуженные люди, а все равно такие глупости творите. Вы имеете полное право высказывать любую позицию по любому вопросу, но как частное лицо. А подписываясь как ректор такого-то вуза, вы представляете позицию своего университета. И уж поверьте, многие студенты, да и преподаватели не согласны с вами». Дмитрий Гудков. «Протесты общественности, говорите? Тысячи вышли против передачи собора за свой город? Ректоры не с ними. Ректоры с 50 работниками ЖКХ, которых вчера выгнали на санкционированный митинг в поддержку РПЦ. Ректоры и дворники. Вот последний оплот православия. Марина Литвинович отмечает. Они-то понимают, что следующими бомбить будут их. И пытаются быть не первыми в этом списке. А письмо за их чистку подпишут деятели водопроводного искусства и мочалок командир. И на этом фоне неожиданно оптимистично, хотя тоже по-своему горько, выглядит пост главного редактора «Питерской новой газеты» Дианы Качаловой. Им я, наверное, закончу. Вот что она пишет. «А мне эта новость как елей на душу. Потому что когда мы стояли на Исаакиевской, потом на Марсовом, было холодно, промозгло, дико скользко и местами безнадежно. Ну кому мы страшны? С мокрыми ногами, пританцовывающие, чтобы не околеть от холода. А теперь выясняется, что страшны». Они нас испугались, сгоняют на собрание и тушат приличных людей, чтобы те ради них позорились. Они врут и паникуют. Паникуют и еще больше врут. И теперь дело уже не в самом соборе. Дело в капризе, который надо исполнить. За этим крестовым походом стоит что угодно, но не чистая вера. Потому что за чистую веру не заставляют подписывать мерзкие письма.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Плевки в лицо научному сообществу» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Продолжаем программу «Время свободы». На Украине идет дискуссия о том, могут и должны ли российские средства массовой информации быть представлены на украинском медийном рынке. Последний яркий всплеск этой дискуссии произошел после недавнего лишения российского телеканала «Дождь», считающегося оппозиционным, права вещать в украинских кабельных сетях. При этом еще относительно недавно, скажем, в 90-х годах прошлого века, российские средства массовой информации, по сути, были главными СМИ на Украине. Собеседники обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа» Наталья Лигачева и Ольга Масафира, украинский корреспондент, выходящий в России «Новой газеты».
В принципе, вы корреспондент газеты, которая выходит в Москве.
Да.
И у которой своя публика, своя аудитория в России прежде всего.
Да.
И вот возникает вопрос, а должна ли это вообще газета или вообще какое-то российское медиа бороться за украинского читателя, зрителя и слушателя?
Я с обкором «Новой» стала в 2011 году. В течение года, как минимум, я вынашивала тайный план, как бы мне сделать так, чтобы у меня в Киеве была украинская редакция. Мы не можем ни в коей мере позволить себе такой же коммерческий франчайзинговый проект, как, скажем, «Комсомольская правда» в Украине. Но мне тогда казалось, что это было бы очень хорошо. Газета в 2011 году, имевшая абсолютно устойчивое реноме порядочного издания, она бы вписалась, как мне кажется, во внутриполитический украинский контент. Теперь я думаю, как же мне случайно совершенно повезло, что внутренние проблемы, с которыми я не пыталась даже зондировать рынок, просто как-то тема сама ушла. С момента Майдана стало совершенно понятно, российские СМИ не должны быть в Украине представлены, по крайней мере, на то время, пока идет российско-украинская война. Это однозначно. После того, когда война закончится, надо будет взвесить за и против и смотреть, есть ли издания, телеканалы, радиостанции, не запятнавшие себя коллаборационизмом в этой истории, такие, возможно, могут вернуться на внутриукраинский рынок. Я не считаю, что отсутствие российских СМИ в украинском медиапространстве каким-то образом обделяет зрителей, слушателей и читателей. Это самое главное.
Украинцев сегодня явно интересует не то, что интересует россиян. А когда речь идет о каком-то общем интересе, то это совершенно по-разному воспринимается и интерпретируется даже людьми схожих взглядов. Скажем так, что российский либерал, как мы это не раз уже видели, это не украинский либерал. И российский консерватор – это не украинский консерватор. Даже люди, думающие о русском мире, думают о нем совершенно иначе в Киеве и Харькове, и в Ярославле и Санкт-Петербурге.
Я абсолютно согласна с тем, что да, абсолютно разные интерпретации происходящего у либералов украинских, причем разного толка либералов, и россиян. Это раз. Два. В мирное время, возможно, все-таки диалог и знание и позиции другого, иного, это правильно и нужно. С другой стороны, я считаю, что, в принципе, там, по подписке, ну, кто хочет выписывать российские СМИ, пусть он выписывает. Да, я против того, чтобы они были в продаже. По соцсетям видно, что интерес все равно к известным российским журналистам, к известным российским демократическим каким-то более-менее настроенным людям, он присутствует и в Украине и так далее. Но мы все равно так или иначе будем интересоваться мнением многих российских коллег. Нас будет интересовать позиция россиян, во всяком случае более-менее либеральных. Но наше государство не должно ничего делать для того, чтобы их мнение было представлено в информационном пространстве именно государства Украины.
А что-то делать, чтобы не было представлено, это другое.
Да, только в том плане, где все-таки украинское государство изначально наделено такими функциями. Вот, например, я считаю, что правомерным было решение по дождю, и кабель — это то, что лицензируется Нацрадой. Понятно, что не надо блокировать спутники, не надо блокировать сайты. Это уже, ну, слишком, это будет доступ до контента российского любого издания должен быть, но это не должен быть доступ, вещание прежде всего, потому что, ну, везде во всем мире разграничивают вообще влияние вещателя и более жесткие к нему законы всегда предъявляют, законодательные требования, потому что считается, что это сразу на многомиллионную аудиторию. Восприятие визуального контента, оно всегда менее критично, чем восприятие печатного контента. Но доступ, в принципе, он должен быть для тех, кто ищет этот доступ.
Все-таки не стоило бы притворяться и утверждать, что я вообще не знаю, что такое российская аудитория. Я с российской аудиторией работаю всю свою профессиональную жизнь. Но у меня всегда было четкое понимание, что если я пишу для российской аудитории, я должен выбирать один понятийный ряд, скажем так, именно, не ценностный, но понятийный. Потому что другая страна, другие культурные традиции, другое представление о себе, как о зрителе, о читателе, о гражданине, да? И украинские аудитории, она тоже требует своего подхода, иначе она просто не поймет, о чем ты с ней говоришь. Но меня всегда пугало, что мои московские коллеги, они в принципе не чувствуют этой разницы. Это проблема, кстати, которую, я думаю, и подвела многие российские издания, телеканалы, радиостанции, даже самые либеральные и свободные.
Мне очень интересно читать читательские отклики на сайте «Новой», на материалы об Украине. Не греша против истины, я скажу, что 80% откликов на сайте «Новой газеты» — это отклики читателей из Украины. Я тут ставлю плюс, значит, все-таки нас читают. Я, когда читаю материал, я все же читаю, я учитываю те моменты, которые только что Виталий сказал, я вижу, что материал, с моей точки зрения, абсолютно объективистский, то есть без передергиваний. И при этом украинские читатели, которые читают тот же материал, они реагируют на него как читатели, которые привыкли к украинским изданиям, и они требуют от журналиста и требуют от газеты большей определенности, совершенно четкого разграничения, там, кремлевская власть, что они делают. И я понимаю, что называется, пожелание всех, справедливое пожелание украинской аудитории, читающей «Новую», их выполнить невозможно. Поскольку это, да, это будет ровно то же, что говорил Дождь. Вы же понимаете, мы не можем не поместить карту Крыма.
Ну, потому что это такая карта, которая в Российской Федерации,
да,
в каждом магазине продается.
Потому что мы работаем в российском правовом поле. Читатели украинские «Новой», условно говоря, требуют от «Новой» материалов, которые будут освещать, показывать ситуацию такой, как она есть в представлении украинского читателя. Мне интересно наблюдать будет дальше, каким образом будет динамика дальше. Люди будут отказываться от «Новой газеты», потому что она не в полной мере теперь отвечает их представлениям о том, где право, где лево. Или все-таки они будут принимать во внимание те вещи по умолчанию, которые присутствуют, да, и в нашем издании тоже.
Так, Наталья, может быть, просто этот украинский читатель или там зритель, который смотрит какой-то российский телеканал, может, он его просто воспринимает как свой, и отсюда такое отношение?
Оля абсолютно права, что эти читатели привыкли. Вот я, честно говоря, давно мало погружена в российские СМИ, да. Я и газеты, и интернет-сайты просматриваю, но очень редко. Ну, вот сейчас больше «Медузы», «Новое время», на этом все заканчивается. И раньше практически очень мало что смотрела. Я уже многое не знаю в российской действительности и не чувствую в этом ущерба для себя. Но те, кто все-таки привык к этим СМИ, мне кажется, что они до сих пор еще как бы не могут понять, да. И, ну, я вот сама столкнулась недавно, буквально на днях, мне предложили принять участие в одном социологическом опросе. Это исследование, которое проводит один из российских институтов вместе с американским, ну, то есть такое международное, да. И вот я первое, на чем я споткнулась, где там была формулировка: во время кризиса в отношениях между Россией и Украиной. У меня кризис – это просто резанул. Для меня это уже не кризис. Я пишу, ну, хотя бы уже слово «конфликт» употребили, да? Если уже не можете «война» слово сказать, это полностью объективно будет. И я вот думаю, так же испытывают и читатели. Они как бы еще же привыкли, что это свое СМИ, да, и вроде бы мы все братья, как россияне, да, один народ.
Один народ.
Все равно в советской еще какая-то, видно, привычка это осталась. Но в то же время я все-таки считаю, что мы будем двигаться к тому, что мы все больше и больше будем отторгать вот это вот один народ, да.
Я бы не сказала, что читатели новые и стойка горта, которая воспринимает это как один народ. Все-таки это просвещенная, да, либеральная,
ну, как
аудитория.
Как единомышленников воспринимают.
Они пока, да, как единомышленников. Как единомышленников в том плане, что, в общем, все, что происходит сейчас в межгосударственных отношениях, это отвратительно, и это война. Но они требуют от журналистов, которые пишут на этой теме, большей резкости, большей определенности, большей субъективности, не принимая во внимание вот те объективные вещи, ну, объективные, да, о которых мы говорили.
У нас нет
говорили.
Войны, да, вот,
конечно,
условно говоря. Вот официально у нас нет войны, но для всех нас идет война.
Да, да,
и мы хотим называть это войной.
Да. Да.
Собеседниками обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова были шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа» Наталья Лигачева и Ольга Масафира, украинский корреспондент, выходящий в России «Новой газеты». Это был фрагмент передачи «Радио Свобода. Дороги к свободе». Международный союз биатлонистов предложил России до 24 февраля добровольно отказаться от присужденного ей права проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году. В противном случае союз сам лишит Россию этого права, говорится в заявлении его исполнительного комитета. Представители Российской Федерации биатлона уже заявили, что добровольного отказа от проведения чемпионата со стороны России не будет. В этом году Россия уже лишилась права провести этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, там, где должен был состояться чемпионат мира в 2021 году. Поводом стало отстранение от соревнований целого ряда российских спортсменов, увлеченных в допинге в разные годы, в том числе медалистов Олимпиады в Сочи в 2014 году. В связи с допинговым скандалом Международный олимпийский комитет призвал международные федерации зимних видов спорта отказаться от проведения в России крупных международных соревнований. В то же время не увлеченные в допинге или уже отбывшие дисквалификацию российские биатлонисты, в отличие от, к примеру, легкоатлетов, к международным соревнованиям по биатлону сейчас допущены. Мой собеседник – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Итак, с чем связано решение лишить Россию права проведения чемпионата мира по биатлону?
Ну, это решение связано с тем же, что и все последние главные события примерно прошедшего года в спортивном мире. Это допинг-скандал, на котором очень сильно погорели российские многие официальные и лица, и спортивные организации, и спортсмены в том числе. Дело в том, что в круг многих спортсменов, лишенных права участия в турнирах, вошли, как обычно, биатлонисты. В последние годы многие из этих спортсменов либо оказались под подозрением, либо оказались просто дисквалифицированными. В частности, из-за подобных мероприятий Россия была лишена право проведения этапа Кубка мира в Тюмени в этом году и встал под вопросом чемпионат мира 2021 года, который был тоже отдан России раньше, а потом заговорили, что надо Россию лишать этого чемпионата именно в силу того, что отношение к допингу, прямо скажем, неравнодушное у российских функционеров и спортсменов. Вот, наконец, когда начался чемпионат мира нынешнего года в австрийском Хоффельдене, и когда все функционеры Международного биатлонного союза собрались для участия в мероприятиях чемпионата мира, видимо, они приняли такое решение. Дело к этому шло. Но, конечно, надо учесть, что чемпионат мира по биатлону – это достаточно локальное событие. И сейчас все, что называется, помыслы у участников основных связаны с чемпионатом мира по футболу будущего года. Потому что все, конечно, ожидают многие подспудно, многие прямо говорят, что Россия не должна проводить этот турнир такого уровня у себя и должна быть лишена этого права, несмотря на то, что до начала того турнира осталось очень мало времени.
Но все-таки давайте вернемся к биатлону. Ситуация в биатлоне не такая, как, скажем, в легкой атлетике. Российские спортсмены-легкоатлеты отстранены от соревнований, а биатлонисты, насколько я понимаю, в соревнованиях участвуют. Есть те, кто отбыл дисквалификацию, есть те, кто, ну, по крайней мере, не был пойман на допинге, считается чистыми спортсменами. И все-таки Россию, которую допускают к международным соревнованиям, лишают права на проведение чемпионата мира. Это какое-то наказание за то, что было уже? Или это попытка все-таки повлиять и заставить систему измениться полностью, чтобы уже не было таких скандалов, как были в прошлом, в особенности на Олимпиаде в Сочи? Что тут, на ваш взгляд, является главной причиной?
Я думаю, главным побудительным мотивом для всех событий является позиция Международного союза биатлонистов. Андреас Бессеберг, президент Международного союза, очень действует весьма осторожно, и он много раз заявлял, что наказывать, так сказать, чехом всю страну нет, не имеет смысла, и нужно лишь смотреть на виноватых спортсменов и функционеров и наказывать конкретно за конкретные преступления. В общем-то, эта позиция верная, если не считать того, что Россия обвиняется крупными международными спортивными органами в целенаправленном и государственном воздействии на допинговую систему. Тем не менее, Бессеберг достаточно ведет себя аккуратно и отстраняет только тех спортсменов, кто находится под подозрением или под доказанным, или их преступления доказаны. В этом смысле, конечно, решение России чемпионата мира, тем более достаточно еще отдаленного, впереди ведь до чемпионата больше 4 лет, конечно, дает возможность некоторого маневра международным органам, и есть возможность как и вернуть турнир в Россию, так и окончательно заблокировать проведение чемпионата мира в Тюмени. Я думаю, что некое такое осторожное поведение руководства Международного союза биатлонистов позволяет в будущем сманеврировать и уйти от серьезных шагов. Во всяком случае, некоторые российские спортсмены сейчас, вот как раз отбыли дисквалификацию за допинг, это Ирина Старых, прежде всего, она вроде бы получила право участвовать в турнире. Александр Логинов точно так же достаточно уверенно выступил на чемпионате Европы. И, с одной стороны, наказанные за допинг спортсмены лишаются права участия в турнирах, а спортсмены, которые отбыли дисквалификацию, вроде бы формально считаются чистыми. Но среди спортсменов-биатлонистов очень много выступлений против них уже заранее. В частности, Мартен Фурка, знаменитый французский биатлонист, решительно выступает против них и иные спортсмены. Я думаю, что, конечно, какая-то серьезная борьба по принципиальным событиям, по принципиальным решениям еще впереди. Наверняка отмена чемпионата мира в России – это лишь первый шаг. Будут ли отстранены все российские команды от чемпионатов мира, Европы и, конечно, от Кубков мира по биатлону – это вопросы будущего. Эти вопросы будут решаться по мере развития событий.
Вы упомянули недовольство спортсменов участием российских биатлонистов, которые уже отбыли дисквалификацию. Правильно ли я вас понимаю, что есть спортсмены, которые выступают за то, чтобы любой спортсмен, попавшийся на допинге, был дисквалифицирован? Пожизненно.
Во всяком случае, так можно понять Фуркада в его заявлениях. А это заявление переводится, цитируется неточно, и часто бывает, что не очень понятно, тем более, что Фуркад достаточно эмоционально высказывается. Но в общем и целом он ведет свою позицию именно к такому подходу, чтобы спортсменам, увлеченным в допинговом преступлении и отбывшим вроде бы свое наказание, к ним применялось еще другие меры какого-то морального или даже административного взыскания. Но я повторяю, что это вопрос будущего. Пока формально и на вторых, и Логинов допущены к соревнованиям.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 9 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.